как раз массовый компания. Прошу вас.
Да. Старый правозащитник, но еще на свободе, да? Постараемся, чтобы кофе оказалось мало тонизирующим напитком после моего выступления. Начну вот с чего, учитывая то, что заметил знакомых в зале, и они мне напомнили о следующей истории. Одно из дел, которое нам удалось выиграть в Европейском суде, навело нас, может быть, на крамольную мысль. Меня лично, организацию, все это сконцентрировалось в каком-то опыте, который был на тот момент. И это казалось следующим. Стратегическое ведение дел без общественного интереса, без реакции общества, совершенно бессмысленно. То есть любая стратегия, любые замыслы, любые усилия, которые привели даже к какому-то результату, без общественной поддержки, выраженной в разных формах, это некая юридическая тусовка между прокурором, юристом, НКО, судом, законодателями. И вот чему нас научил Аракевич. Дело связано с распространенным в былые времена, ну и, к сожалению, на сегодняшний день массовым использованием психиатрической помощи для борьбы с инакомыслием, для ограничения прав граждан. Та процедура, которую мы раскручивали и которая закончилась в Европейском суде, привела, по сути дела, к специфической реакции российского государства. Во-первых, очевидно, что они поменяли действующее законодательство и частично в чем-то урегулировали его, какие-то флажки поставили, которые медицина, которые судебная система должны вовремя расставлять по каждому конкретному случаю, который стал достоянием гласности. Но жизнь-то показала, что вся эта система в 3 секунды приспособилась к новым условиям. Продолжаются те же самые методы, реально в тех же самых условиях, в тех же самых психиатрических клиниках, с тем же самым нашим российским народом. По истечении многих лет мы увидели, что таким образом борются с людьми, которые защищают свои трудовые права. Их увозят на психиатрической бригадой с предприятия, закрывают психушку, и только через энное количество времени нам удается этих людей из психушки вытаскивать. Жены, воюя со своими мужьями, деля имущество, квартиры и так далее, без проблем сдают своих бывших друзей и приятелей через участкового милиционера, через райотдел, вызывая ту же самую скорую помощь психиатрическую. И его точно так же приходится с трудом потом оттуда вытаскивать, потому что невинные граждане, требуя повышенной заработной платы, или возмущенные, что через полгода после женитьбы жена уже требует, чтобы переписали на нее все имущество, оказываясь в психиатрической клинике, подписывают все те документы, которые им подсовывают врачи, в расчете того, что их через 15 минут выпустят, они же нормальные абсолютно. Врачи, получая эти подписи, начинают делать с этими клиентами то, что в принципе без судебного решения делать нельзя. Вот человек дал согласие. И вот этот опыт привел нас к пониманию того, что общественный интерес, если он замкнут в какой-то конкретной сфере и не выплескивается в качестве каких-то общественных мнений и без ярко выраженного общественного интереса, протестующего против какой бы то ни было практики, не приносит никаких результатов. Система управления обществом 3 секунды, даже выставляя какие-то флажки в соответствии с международными стандартами, приспосабливается к той самой жизни, к которой она привыкла. Что в этой части можно сказать о том, как НКО должно действовать в решении каких-то стратегических задач? В обязательном порядке это общественное мнение либо должно готовиться, либо в эту какую-то общественную активность нужно встраиваться. А может быть даже и провоцировать какую-то общественную активность по тому или другому поводу. Причем совершенно понятно ведь, что какое-то региональное НКО может использовать международные нормативные акты или правила для того, чтобы, скажем, создавать такую ситуацию на уровне межгосударственных отношений. Точно так же можно делать, играя на каких-то противоречиях между муниципальной властью, там, федеральной властью, между чиновниками и бизнесом, между какими-то общественными, политическими там, иными структурами. Ну, где это общественное проявление, что ли, да, где мы их видим, где мы их приветствуем и какие мы используем? Интернет, да, как мы сегодня уже говорили. Ну что интернет? Интернет это, с моей точки зрения, опять же, это желание создать некую среду со стороны всех участников, в которой бы все это и кипело. Общество остается, по большому счету, в стороне. Только изредка в сочетании с интернет какой-то активностью оно выплескивается в какую-то такую видимость, которую видит все остальное общество. Следовательно, это только один из инструментов, с помощью которого можно работать. И без общественного проявления на той же самой улице этот интернет это лишь отдушина для общества, чтобы все у сильных мира сего оставалось в том виде, к какому они привыкли. Понятно, что это средство массовой информации самое разнообразное. И если удается некоммерческой организации использовать все это в комплексе, то это приводит к соответствующему результату. Интернет тянет за собой СМИ, СМИ тянет за собой улицу, или наоборот, улица тянет за собой то и другое, и третье. В качестве примеров, может быть, имеет смысл сказать о следующем. Для того, чтобы привлечь общественное внимание и, следовательно, довести какой-то стратегический свой замысел, юридический или еще какой-то к завершению, нужно что-то придумать. Например, в России лишь последние десятилетия обратили внимание на то, что все человечество раз в год отмечает такое событие, как День травмированных и погибших на производстве. Для того, чтобы вообще кто-то обратил на это внимание и что-то увидел, в Екатеринбурге пришлось в течение нескольких лет проводить День памяти. Собирались юристы, брали статистику к этому дню, приуроченную, в частности, вот, например, у того района города, в котором повышенный травматизм, повышенная, значит, смертность на производстве, организовывали поминки. Эти поминки были очень специфическими, потому что притаскивали водку, разливали ее по стаканам, народ ходил мимо, кто-то хотел приложиться, кто-то не хотел, милиция была взбешена, потому что никто ничего не продает, вроде как нельзя отдавать. В этом духе. Прессу это реагировало, и прошло несколько лет, об этом стали говорить официальные профсоюзные структуры, об этом стали говорить официальные органы государственной инспекции, об этом стали говорить власти, об этом стали задумываться работодатели. Для того, чтобы выйти на какой-то результат, очень часто нужно делать что-то, ну, эпатажное, что ли. Ну, что такое, скажем, полуторамиллионный город на протяжении нескольких жарких месяцев остается без горячей воды? Казалось бы, невелика проблема, но общественное значение гигантское, и отклик у населения совершенно очевиден. Стоило однажды на центральную площадь города привезти газель с горячей водой и предоставить возможность людям, там, кто помыть голову, кто помыть руки, кто еще что-то. Естественно, все это в прессе, и, естественно, напротив любимого мэра, которого, так сказать, все обожали. Как подобные процессы по отключению воды на целые месяцы перестали быть традиционными. То есть власть имущие управляются и понимают, что они замечены, их беспредел, их эта экономия всяких бюджетных средств и так далее, она античеловечна. Это смешно, весело и, естественно, имеет свою судебную практику. Потому что вынести решение и не признать действия сотрудников муниципалитета, которые перестают платить и оплачивать, так сказать, эти поступления горячей воды в дома, ну, это, я не знаю, какой бы судья сделал что-нибудь иное. Ну, при этом надо понимать, что юристы, студенты, они ведь еще и арестовывались на этих акциях. И все это дело под камерой, и все это милиционеры под ручки всех их уводили. Потом их доставали из милиции там, и так далее. Власть в определенный момент начинает понимать, что НКО начинает управлять процессом, влиять на их деятельность, влиять на то, что, скажем так, захватывать, что ли, общественное мнение. Они предпринимают самые разнообразные усилия, и очень часто, как вот Агору проверяли, так сказать, по финансовой части с другими общественными организациями, поступают проще, они подавали в суд возмещение морального ущерба, то есть чиновник, мэр подал в суд на общественную организацию в Екатеринбурге, после долгих мытарств и тяжб продавили решение, организацию, значит, на 10 миллионов, но это было в те времена, когда у нас, так сказать, миллион еще никто не считал, на меня лично 1 миллион. Ну, казалось бы, что бы там ни крути, ни верти, все равно эти деньги рано или поздно придется отдавать. Но вопрос ведь, как это сделать и как поставить на место этих чиновников, которые, пытаясь отстоять, так сказать, свою правоту везде и во всем, пытаются удушить, так сказать, общественное мнение. Мы этот миллион разменяли на мелкую монету. Провели, соответственно, пресс-конференцию, все это дело тазиками высыпали, все это перед камерой, судебному приставу, так сказать, на коленке. Прошло уже 10 лет, даже больше. Но из памяти чиновников это не уветривается. Они опасаются уже не настолько, скажем, сложившейся уже на сегодняшней практике и понимания того, что если ты залез в кресло чиновника, то твои, так сказать, и подштанники, и твоя личная жизнь должны быть достоянием общественности. Они пытаются, так сказать, каким-то образом все это скрывать, зажимать прессу и так далее, но не нападают практически на тех, кто становится источником этой информации, выбрасывая ее где-то в прессу, там, в общественность. Поддержку у населения можно использовать не только в достижении своих стратегических интересов, но и для того, чтобы заставить власть делать что-то ради этого общества. Сложно себе представить адвокатов, да, юристов, которые, бывая в общественных местах, бывая в городе, бывая на праздниках, не задумываются над тем, что такое общественный туалет. Да? Екатеринбург был славен тем, что массовое гуляние в центре города во времена кризиса это было единственное отдушина для населения. Понятно, что все окружающие подъезды и все остальное были, превращались после дня гуляния, там, дня города, там, еще чего-нибудь, в некое такое место, которое жителям, так сказать, или прохожим напоминало о чем-то ином. И когда юристы подняли соответствующие стандарты, подняли соответствующую статистику, сделали соответствующую видеосъемку, провели соответствующую пресс-конференцию, вышли на улицу по сбору подписей у граждан, у населения под исками к мэрии о компенсации морального вреда, это были сотни исков организованы. Вопрос не в том, что... Понятно, что суд даже не рассмотрел ни одного этого иска, потому что нашли там поводы для того, чтобы не принять его. Но важно то, что на сегодняшний день каждый год принимается программа по расширению сетей общественных туалетов, закладываются финансы в бюджет, соответствующая закупка там, биотуалетов на праздники и так далее, и так далее. И жизнь в этом городе стала, соответственно, специфической. И вот эта стратегия между гражданами и НКО выстраивается в то, что жизнь становится лучше. А вот насколько можно будет судить, естественно, в сравнении, да? Когда нам пришло в голову поддержать отца Оксаны Ранцевой, которая была убита на Кипре, мы не предполагали, честно говоря, не рассчитывали на быструю победу. Но результат, с нашей точки зрения, ну, превзошел, что ли, все ожидания. За те годы, когда эта история так или иначе, тем или иным способом поддерживала внимание СМИ международного, российского, было принято законодательство, которое уже сформулировало, что такое торговля людьми. Были приняты и расследованы несколько серьезных фактов по торговле этими людьми, как с транзитом через одни государства, так с транзитом в другие государства. Понятно, что отец Оксаны получил компенсацию от российского государства, так как выиграл в Европейском суде. И через 9 лет российская прокуратура умудрилась все-таки возбудить уголовное дело по факту смерти Оксаны, раскопать ее могилу, взять там анализы и так далее. Но тем не менее не удосужилось возбудить уголовное дело по факту торговли людьми в ее в отношении самой Оксаны. Но тем не менее влияние этой темы на общественную жизнь в нашей стране изменилось. И понимание того, что конвенция, международная конвенция по запрете там, торговли людьми, она на сегодняшний день не ратифицирована Российской Федерацией. К сожалению. Те конференции, круглые столы, которые мы пытались провести в Екатеринбурге, проводили, привлекая, так сказать, нашу научную аудиторию, что ли, и те мнения, которые они высказывали, они парадоксальны. Научные работники, сотрудники учебных заведений, юридических, они начинают становиться на позицию государства, объясняя, что если государство ратифицирует и подпишет эту конвенцию, этому государству необходимо будет перестроить всю систему как внутренней взаимопомощи, поддержки жертвам торговли людьми, так и на международном уровне изменить свои взаимоотношения с теми гражданами Российской Федерации, которые выезжают за границу. Это такой комплекс огромных проблем, которые неподъемны для государства, и приводили в пример конвенцию о защите прав инвалидов. Не подумали, говорит, государственные деятели, ратифицировали ее. А теперь сколько проблем для нашего общества, сколько затрат, сколько расходов. В этой связи меня чрезвычайно заинтересовала позиция вот нашей юридической элиты российской. Ведь это уникальная ситуация. Ну, я понимаю, государственные чиновники, они могут как-то стоять на стороне бюджета, реальности его расходования, там, это распиливания там, и так далее. Но научные это кадры, они ведь должны думать о будущем, они должны думать о населении, а наша юридическая элита думает совершенно о другом. Как бы помочь государству, так сказать, поменьше нести ответственности перед собственными гражданами. И в этой части... Как мне кажется, такие дела, как вот Ранцев против России, оно приносит колоссальный результат. Почему? Потому что международное давление, которое оказано на Российскую Федерацию, хотя по делу виноват-то Кипр. Все события-то произошли в Кипре. Россия-то там, Господи. В чем она виновата? Только в том, что она позволила Оксане уехать, и после этого и то, что она не расследовала должным образом саму смерть, которая произошла на Кипре. А международное мнение по этому поводу проведены несколько международных конференций, в том числе и на Кипре, в Страсбурге. Выступления государственных деятелей, в том числе госсекретаря Соединенных Штатов по этому поводу. Не по поводу того, что Россия плохая, а по поводу проблемы с торговлей людьми, которая не решается в таких вот анклавах, которые на сегодняшний день сложились, ну, в частности, Кипра. И призывом к международному сообществу заняться серьезно этой проблемой. Ну, понятно, что и Россия так или иначе будет откликаться на эту ситуацию. Ну, что еще по этой истории? Я думаю, потом будем спрашивать, там веселее будет. Такая история, такое состояние наших дел в Российской Федерации, как армия, дедовщина, травматизм в армии и смерти в армии, они, в принципе, так сказать, ну, достояние внимания и прессы, и общества являются, ну, повседневным, что ли, так скажем. Но история, которую нам удалось, так сказать, на протяжении нескольких лет не выпускать из общественного внимания, история травматизма Андрея Сычева в Челябинске, она продемонстрировала, значит, огромные возможности НКО, коалиции НКО в доведении ситуации по борьбе с вот этим отвратительным явлением до уровня, не знаю, наверное, международных стандартов, как мне так кажется. Почему? Потому что случилось это много лет назад, но даже сегодня фамилия Сычев, Андрей Сычев, является брендом чего-то положительного, чего-то устрашающего для одних и чего-то вдохновляющего для других. Значит, приведу такие примеры. Такие политические деятели, как, например, Борис Немцов, считали возможным только для раскрутки, для поднятия рейтинга его политической фигуры во время избирательной кампании в предыдущей партии, приехать домой к Сычеву, повстречаться с ним и выпустить, соответственно, пиар по этому поводу. Они же запускали блог Сычева. То есть понятно, что сам Сычев к этому отношению имел очень опосредованное. Но блок имел огромное политическое влияние на протяжении определенного времени. До тех пор, пока в самой, значит, группе политиков не получилось так, что они разделились, что ли, в разные стороны. Они говорят, надо использовать этот бренд для победы и в борьбе избирательной. Другие говорили, что нет. Как случилось так, что вот эта история с Сычевым приобрела столь серьезное значение? Один звонок к нам, родственников Сычева, о трагедии. Ну, казалось бы, ну что, произойдет то-то, потом суды, потом моральная компенсация, потом миска и так далее, и так далее. Мы пошли другим путем. Мы стали, во-первых, сами спрятались за ширму. То есть нас, мы практически несколько лет вообще никак не встретились вместе с этим делом. Объяснимо очень просто. Потому что если бы мы засветились, то мы бы не дожили даже до суда над сослуживцем Сычева. Над общественной организацией остались бы рожки до ножки. Потому что там такие силы были задействованы со стороны Министерства обороны, со стороны силовых ведомств, которые просто мокрого места бы не оставили на общественной организации. Среди родственников, трех сестер, мамы, удалось найти одного, способного представлять вот всю эту историю постоянно, везде и для всех. Родственникам давали советы, они эти советы очень четко выполняли, проведена масса пресс-конференций, найдены юристы, которые представляли интересы, проведен суд и осужден, значит, один из участников этого беспредела, который в этой части происходил, снят начальник войсковой части, переведен, так сказать, из Челябинской области в Свердловскую, тоже командиром части, но, правда, в конечном итоге он еще и в этой части делов наделал, его посадили. Но техника была следующая. Мы предложили, нашли солдатских матерей в Челябинской области, которые буквально в 2-3 дня обошли всех медиков, обошли всех, запустили по своей сети эту историю. Мы отправили родственников, которые жили по месту жительства, в местную прессу. Понятно, что это городок, там одноклассники, там он учился, там он жил, там он работал. Эта пресса тоже все это запустила по своим каналам. Многочисленные пресс-конференции, которые на протяжении практически нескольких лет, пока Андрей Сычев лечился, привели к тому, что такой материальной компенсации без всяких судов, которую получила семья Сычева и Сычев сам, ну, не было в истории российских ситуаций. Министерство обороны купило им квартиру, там губернатор Челябинской области там сотни тысяч рублей наличкой передал и так далее, и так далее. Только вот успокойтесь. Целые делегации этих самых генералов носились по Свердловской области, возили эту семью, показывали им. Андрей еще лежит без реанимации, они уже ездят, показывают квартиры. Только заткнитесь, только замолчите, только никому ни о чем. И какие надо было найти усилия НКО, какие надо было, какую волю и характер надо было иметь родственникам, чтобы они вообще в принципе выходили на прессу, отвечали на вопросы. Сами понимаете, как работает пресса. Один что-нибудь кукарекнул, все остальные хотят тоже пропеть. И вся эта машина работает системно в течение нескольких дней, только в том случае, если на каждом этапе туда вбрасывается какая-то дополнительная информация. Если этой дополнительной информации не поступает, об этом инвалиде забудут точно так же быстро, как о любом другом, о котором забыли уже давно. На сегодняшний день Андрей трудоустроен в РИА Новости. Международное отделение немецкого журнала, немецкой телекомпании, которая есть в России, они провели с ним некую учебу, что ли, как оператора, как монтажника каких-то программ. Жить на ту пенсию, которая реально поступает инвалиду по армии, это невозможно, это нереально. Плюс, сами понимаете, что человек абсолютно без ног, мама не пенсионер еще, в то время была, по уходу тоже гроши платится. И тем не менее, последняя история, которая с Андреем Сычевым стала достоянием серьезного внимания прессы, состоит в следующем. понимаете, что в России на сегодняшний день ни один гражданин не может считать себя хорошим в достоянии, если он ни разу не обратился в банк. Надо там, купить квартиру, машину, не знаю, что там еще. Какие еще варианты там, холодильник, я не знаю, все что угодно. Все только через кредит. Понятно, что эта схема запускается и будет еще более развиваться, потому что, так сказать, это мировая экономика, потребление прежде всего. Андрей по нашей просьбе пишет соответствующее заявление в банке. Сбербанк отмалчивается, молчит и никак не реагирует. А ВТБ удовлетворяет его просьбу. Когда мы его привозим в этот самый банк, а в этом банке, сами понимаете, не оборудовано ничего. Никаких там пандусов, никаких там подъемников, близко никто не вспоминал, чтобы тут какой-то инвалид когда-то пришел в банк получать кредит. Значит, ну понятно, подняли его там на 5-10 ступенек, а дальше просто не пошли. Пошли и вызвали соответствующих представителей, чтобы они смогли выписать, подписать соответствующие документы. Когда через час этот представитель из кредитного отдела вышел и увидел, кто к ним пришел получать кредит, на его лице было написано, что это такое, и кинули. И как они после этого в прессу вбрасывали информационные материалы относительно того, что они были убеждены, что это использует Андрея Сычева для того, чтобы взять кредит и потом его не отдать. Рядом с ним были какие-то молодчики, значит, угрожающего вида, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, мы вели свою контрпропаганду. На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что банк ВТБ умоляет прийти к ним, они кредитуют на более выгодных условиях, предоставляют Андрею кредит, чтобы он купил эту злосчастную автомашину. Это реально сегодня существует. И вот, может быть, это случайное совпадение этой истории с подписанием указа, закона президента Медведева относительно ратификации конвенции о инвалидах. Но я не думаю, что, скажем, какие-то управляющие ВТБ в Екатеринбурге вообще владеют и знают, там, какие законы Путин Медведев подписывал в тот день, когда они ему отказывали в получении этого кредита. Но тем не менее, история случилась, и она на сегодняшний день в стадии переговоров, когда конкретная история конкретного инвалида, которая состоялась несколько лет назад в армии, продолжает работать. Продолжает работать на общество, продолжает реформирование этого общества, для того, чтобы общество стало достойным для жизни всех граждан. Завершая, наверное, свои опусы, потому что рассказывать-то можно ведь бесконечно, я хочу привлечь вас к тому, чтобы мы ушли отсюда участниками этой кампании, которую Сычев сегодня инициирует. Значит, пару лет назад Сычев, ну понятно, что это мы все сделали, Сычев лишь подписывал, был символом этой кампании, провели исследование всех судов Екатеринбурга, всех прокуратур Екатеринбурга, всех отделений милиции Екатеринбурга на предмет доступности для инвалидов. Ну, сами себе представляете, да, что там ничего для этого, никаких пандусов, никакой доступности, близко никто даже не вспоминал. Толкнула нас к этому тоже жизнь. Потому что если не наблюдать за этой жизнью, не участвовать в ней, никогда никакие подобные идеи в голову не придут. А пресса активно рекламирует, скажем, правозащитную деятельность прокуратуры. И вот в нашей прессе несколько раз прокурорские сотрудники давали соответствующие материалы и рассказывали о том, как они давали предписания разного рода бизнес-магазинчикам, там, конторкам, которые не оборудованы соответствующим образом по доступности инвалидов. Мы, пройдясь по этим учреждениям, по этим заведениям, практически целый год пиарились относительно того бардака, который находится в самих государственных учреждениях. Они-то не думают, что они должны тоже быть доступными. Им главное содрать какой-нибудь куш очередного директора магазина, у которого нет там кнопочки по вызову инвалида или пандуса. А ухнулось это смешно, потому что после первого же выигранного дела с Сычевым против прокуратуры одного из наших районов, которых обязали такой-то срок установить пандус, организовать доступность, привести в соответствие к стандарту свое здание, свою уставную входную группу, значит, в офис сутяжника пришло предписание от прокуратуры, чтобы мы тоже оборудовали пандус. Штраф и материалы в суд, естественно. Да? Ничего страшного, эти проблемы преодолеваемые, и мы, естественно, все это сделали. Так вот, учитывая то, что в мае месяц этого года является годом, когда ушедший президент, да, подписал закон о ратификации конвенции инвалидов, давайте сделаем вместе, что, а может быть, ассоциация юристов Америки про, как это называется, прокоординирует, что это делается среди своих членов. В каждом своем городе, в районе, там, территории, через своих друзей, партнеров и так далее. Проверим прокуратуры, суды, полицию на соответствие. Будет очень хорошая общероссийская кампания, которая обречена на победу, обречена на поддержку прессы. Ну, может быть, будут какие-то отрицательные, конечно, реакции. Придут в Горе и проверят, есть ли у них пандусы, да. Но я не думаю, что это та страшная трагедия, ради которой, из-за которой не стоит проводить подобную серьезную кампанию. Вот вчера вечером мы были на приеме у посла Соединенных Штатов, который проводил прием в честь, значит, вот, организации «Перспектива», которые проводят сегодня конференцию, по-моему, да, по занятости инвалидов. И мне кажется, что вот наше коллективное такое решение, желание, поддержка подобной акции, которая проходит на сегодняшний день в Екатеринбурге, разойдется, что ли, по всей Российской Федерации, будет хорошей поддержкой. Спасибо. Может быть, вопросы? Тогда или пожалуйста.
Я сейчас, наверное, все-таки передам слово Ольге, которая сидит рядом с компьютером и имеет возможность показать подготовленный PowerPoint. А после этого мы тогда в завершении как раз продолжим тему в связи с подписанием конвенции по защите прав инвалидов. И я тогда, наверное, попрошу Михаила Чехасова тоже переместиться. Переместиться к нам. Сюда. И в завершении перед обедом мы тогда более подробно поговорим о достаточно активной работе двух организаций по защите прав инвалидов. Это «Инватур» и «Перспектива», и эти компании, которые они там.
Да. Моя тема будет называться «Общественная составляющая общественной компании». И я хотела бы оговориться, что я, так же, как и многие здесь, являюсь адвокатом практикующим, и тем не менее считаю, что общественные акции, публичные мероприятия – это вполне себе доступный способ решения и общественных проблем, и каких-то конкретных дел. И хотела бы неким образом прорекламировать такой инструмент влияния на общественное мнение, как публичные мероприятия. И, скажем так, пока мы не перешли к публичным мероприятиям, я хотела бы сказать, что также информационная поддержка в прессе, она является ключевой, мне кажется, в работе юриста, и мои коллеги всегда сами освещают все свои дела в СМИ, то есть мы научились писать пресс-релизы самостоятельно, иметь знакомых журналистов, которые интересуются тем, что происходит, какие дела сейчас в производстве, что интересного можно рассказать читателям, и это, безусловно, влияет на, в том числе, судебные решения. И одним из таких примеров является дело Рашида Розакова, которое я вела, это дело о пытках, воронежское дело. Тогда была присуждена достаточно рекордная, на мой взгляд, компенсация морального вреда в размере 840 тысяч рублей. Это гражданин Узбекистана застраховается без какой-либо поддержки обратился в правозащитную организацию, в Воронежский мемориал, потом гражданское содействие предоставило услуги адвокатам. И уголовное дело, несмотря на то, что было возбуждено, но виновных так и не нашли, но через 2 года после расследования уголовного дела, а мы информировали прессу о каждом шаге, о всем, что происходило с ним, через 2 года мы подали гражданский иск, и мне кажется, что суд, включая судью, ответчиков, прокурора, они были в курсе этой истории, и он вызвал у них человеческое сочувствие достаточно серьезное, при условии, что ему не был причинен вред здоровью какой-либо, то есть у него были, скажем так, повреждения небольшой тяжести, но те жестокие пытки, которые он, о которых он постоянно рассказывал, они ему позволили присудить такую серьезную компенсацию. И, конечно, это был идеальный клиент, в том плане, что он ни разу не отказался дать интервью журналистам, он ни разу не отказался говорить на камеру, он встречался со всеми, кто хотел услышать его историю, и, конечно, сочувствие прессе всему этому случаю было достаточно серьезно. Это, значит, такая кампания поддержки. Есть случаи, когда ряд проблем, скажем так, лежащих в поле справедливости, в поле общественного интереса, нельзя решить правовыми методами. Либо когда не хватает времени на это, либо когда позиция правовая стороны достаточно слабая. Здесь я тоже хотела привести один региональный пример. Это проблема предпринимателей у западного рынка, такое у нас есть дело. Когда был принят федеральный закон, очень странный, на мой взгляд, который обязал все региональные власти перевести рынки городские в режим крытых помещений. То есть чем это было обусловлено, трудно сказать, но власти сразу активизировались, нашли инвесторов для строительства торговых центров на этих интересных площадках, проходных достаточно. И те предприниматели, которые с 90-х годов, даже со времен перестройки, возможно, там торговали, они автоматически лишились работы, их семьи лишились источника заработка. И у нас несколько рынков в городе, многие, скажем так, поборолись, посудились и бросили. И вот на юго-западном рынке сложилась такая инициативная группа предпринимателей, порядка 100 человек, которые не хотели сдавать свои позиции, при условии, что правовых аргументов у них не было. У них были краткосрочные договоры аренды торговых мест. Да, они продлялись там на протяжении 15 лет, но в этот раз мы сказали, мы вам не продлим. И это не вопрос увольнения, это не вопрос каких-то трудовых отношений. Это, скажем так, поле, где они не могли судиться, когда они судились в этаже, там проигрывали. Но, тем не менее, шансов у них не было никаких. И они сначала начали протестовать у себя на территории рынка, там сходить с администрацией, стоять в пакетах, а потом, связавшись с депутатами, депутаты уже с нами, скажем так, они поняли, что можно выйти на центральную площадь города. И здесь, конечно, городские власти, они были в шоке, потому что эти люди, их было много, это не какие-то акции правозащитников, они пришли с детьми, они пришли с своими пожилыми родителями, которых они кормят за счет этого дохода, они пришли с подписями, которые они собрали у жителей близлежащих районов, о том, что они, люди хотят этот рынок, потому что он дешевле, чем любой торговый центр. Были очень красивые картинки, в том числе телевизионные, когда женщина держит на руках ребенка, ребенок держит плакатик, что скоро нам нечего будет есть, потому что вы сносите наше рабочее место. И были длительные переговоры, их стали приглашать губернатору, они встречались с губернатором, предлагали разные варианты. В итоге они организовали дежурство на территории лагеря, они на территории рынка, они организовали лагерь, то есть они ночевали там буквально. И в один из дней, в 2005 году еще, произошел, скажем так, история, похожая на Чистопрудный бульвар, то есть в 5 утра пришла милиция, их там устрова, побила, задержала, суды мировым постановили выплатить им штраф, что они нарушили порядок проведения собраний, там было очень странное решение, но потом было отменено по апелляционном порядке все решения эти. И власти думали, что они их напугали, вот немножко дают по голове, но опять-таки, благодаря поддержке юридической, были поданы заявления о осуждении уголовного дела, конечно, включение законов, но по судам подоставили чиновников, и в итоге через какое-то время просто инвестор, который претендовал на эту территорию, устал ждать, у него там появился какой-то другой заказ. И это единственный рынок на территории города, который действует до сих пор, они остались на своих местах. собственно, все счастливы. Да. Вот такие тезисы о том, зачем вообще нужны публичные акции, публичные мероприятия. На мой взгляд, это как субъективный взгляд, это инструмент работы с общественным мнением. То есть когда вот было сегодня вчера высказывание о том, что закон оказался впереди мышления судей, да, очень часто какая-то ситуация находится впереди мышления общества. То есть общество, например, как мне кажется, в недавнее время не было готово поставить перед властью вопрос о проблеме пыток. Да? То есть иногда были такие мнения, что ну это же преступников пытают, да, ну как же раскрывать, то есть ну, как бы простые люди говорили даже такие вещи. Но когда, скажем так, прошло ряд акций, объяснений в прессе, что это может коснуться каждого, что невиновные люди страдают от этого так же, как и подозреваемые, что от этого умирают, что жестокость полицейских не знает границ в таких случаях, то общественное мнение изменилось, и это стало такой платформой для поддержки тех самых требований, о которых говорил Павел. Да? То есть невозможно было требовать Бастрыкина выделения специального подразделения в Следственном комитете по расследованию должностных преступлений, если бы это не было поддержано общественным мнением. Когда все журналисты, все придумали, нужно об этом писать. И как бы хотелось бы сказать, что свобода собрания, свобода вот, на проведение этих мероприятий, это не что-то там неприличное, да, это фундаментальное право. Сейчас его немножко демонизируют. Я еще расскажу о попытках, скажем так, его ограничить. И тут такие выдержки о том, что свобода собрания может быть ограничена только законом. В случаях, необходимых в демократическом обществе, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, в целях прекращения беспорядков, преступлений, охраны здоровья и нравственности, защиты прав и свобод других людей. И на эту тему есть обширная практика Европейского суда. И я взяла такую синюю книжку. Это мы делали переводное решение Европейского суда именно по свободе собраний. Решение, которое содержит прецедент, интересно для России. Для того, чтобы судьи, которые судят, в том числе участников мирных акций, могли почитать это все на русском. Юристы просят приобщать это к материалам дела, и иногда это оказывает определенное влияние. Само право детально расписано в законе о собрании митингов, шествиях и пикетирований. Закон хороший, устанавливает уведомительный порядок проведения мероприятий, устанавливает пока что, есть сейчас попытки создать резервации, но пока устанавливает, что любое место пригодно, за исключением Красной площади, Александровского сада и Кремля, где президент дает разрешение, если возможно, разрешение президента. И всегда запрещено на территории условно 4 пунктами. Это из того, что может быть нам интересно, это территория, непосредственно прилегающая к зданиям, занимаемым судами. То есть мероприятия около зданий, занимаемых судами, они как бы нелегальны, но власти никогда об этом не помнят. Вот я могу сказать, что в Воронеже уже недавно такая акция проходила, у областного суда, имела общественное значение, общественный резонанс. Городские власти даже не вспомнили, что этот пункт есть, и на этом основании можно эту акцию перенести. И время, это ночное время, когда акция не разрешена. И, собственно, вот эта терминология, которая используется в прессе, несанкционированная акция, она, конечно, порождает такое неправильное, деформированное восприятие происходящего, да. И вот это не без того, что акцию нельзя защитить, не разрешить, не санкционировать, не согласовать, не реализовать. А власть обладает единственным правом это предложить организатору изменить время или место, но нельзя предложить изменить форму мероприятия, то есть шествие для заменить пикет. Ну, как бы здесь приведены сроки, когда нужно подавать уведомление, это скорее такое просветительская мелочь, да. И вот правозащитные организации, в частности, экологические акции, которые я сейчас немножко остановлюсь на этих акциях, они выработали для себя, скажем, такое правило, что акция проводится в случае, когда у нас есть одна сформулированная проблема, и мы можем донести ее до наших зрителей легко, просто, и это не принятие резолюции из 10 пунктов в результате митинга, да? Это что-то, что понятно каждому проходящему и проезжающему мимо, да, там буквально 3 секунды просмотра вот этого мероприятия. Это послание должно быть понятно для простого человека, то есть это не пресс-релизы, которые пишут адвокат, хотя они тоже должны быть понятны. То есть общение с прессой позволяет более развернуто обозначить свою позицию. Вот как раз публичные мероприятия должны остановиться на какой-то одной проблеме. Вот как там, допустим, в Казани люди выходили с шариками в виде бутылок шампанского, да? Всем было понятно, что... В какой проблеме они привлекают внимание, и это достаточно серьезный ответ вызывал. Вот. И в случае, когда вас не ожидается большого количества участников, там, или ваши доверители, они могут собрать огромную там, группу из тысячи человек, это не влияет на успех акции, потому что если есть красивые идеи, которые можно представить там, с участием 5 человек, можно организовать представление, которое даст свой результат. И место для акции должно быть самым лучшим, время должно быть самым удобным. То есть надо понимать, что, конечно, много мы делаем для журналистов, чтобы это было транслировано, чтобы максимальное количество прохожих было в этом месте, приезжающих. Поэтому борьба за центральную площадь города, за территории, выходящие окна властей, на которые выходят окна властей, она, конечно, должна продолжаться, то есть никаких там гайпарков быть не должно, потому что, конечно, это не будет достигать нужного эффекта. И хотелось бы сказать вот о новом, скажем так, о новой тенденции. Вот сегодня как раз в Госдуме слушается законопроект об увеличении штрафов за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Предполагается, что штрафы будут увеличены до 1,5 миллиона рублей гражданина. Это все очень странно, потому что, как бы я вот говорю всегда, что сейчас максимальный штраф для граждан вообще за иные правонарушения по административной составляет 5 000 рублей, а по уголовному кодексу максимальный уголовный штраф составляет 1 000 000 рублей. И он, скажем, применяется в случаях с наркоторговлей и вырубкой леса, когда это привлекло значительный материальный ущерб для государства, за гектарами вырубленных лес, либо когда человек торговал наркотиками, причем в крупном размере. И также есть оговорка, что штраф в размере от 500 тысяч рублей до миллиона может назначаться только за тяжкие и особо тяжкие преступления. Поэтому каким образом он будет в административном кодексе, это, конечно, большая загадка. И сейчас законодательство сконструировано так, что ответственность должностных лиц, воспрепятствующих проведению мероприятий, принуждающих к участию в публичных мероприятиях, да, она гораздо серьезнее, чем ответственность организаторов и участников за нарушение порядка. То есть есть уголовная ответственность за воспрепятственность использования должностного служебного положения, там разрешение свободы предусмотрено на срок до 3 лет. И есть оговорка, что это воспрепятствование также может осуществляться с применением насилия либо угрозы его применения, которое, могу сказать, с которой участники сталкиваются постоянно. Да? То есть они приносят уведомления, они говорят, вас будут разгонять полиция. И это фактически угроза насилия, потому что любой такой разгон, он требует применения силы. Что касается прекращения публичных мероприятий, тоже очень часто и юристы забывают, и судьи, и участники сами забывают. А уж власти вообще эту статью никогда не читали. Это статья 17 закона о собрании, которая говорит о том, что да, вы можете прекратить мероприятие, которое происходит с нарушением порядка, но в течение 24 часов вы обязаны выручить организатору письменное уведомление, где указаны причины такого прекращения. Такого письменного уведомления ни разу в жизни не видела, несмотря на количество разобранных мероприятий в России. Затруднено сказать, почему так происходит. В Воронеже у нас есть несколько решений суда, где признаны незаконным бездействие органов местного самоуправления, выручившись не составление, не вручение такого уведомления. Сейчас мы находимся на той стадии, что когда мы приносим уведомление, или кто-то со ссылкой на нас приносит уведомление, его моментально согласовывают, потому что мы говорим, что у нас есть ряд судебных решений, и в принципе мы можем претендовать на компенсацию, в том числе морального вреда. Вот мы просто держим, просто не заявляем. Хотя у нас есть решение, где действия здесь властей из незаконного. Да, и, собственно, уже примеры такие успешных компаний. Это 2002 год, и вот часто, скажем, студенты, которые приходят к нам на стажировку, спрашивают, а вообще, есть ли какой-то результат вашей правозащитной деятельности, что-нибудь вообще получилось. Мне почему-то все время вспоминается эта акция. И такой очень правильный тезис, который транслирует один из организаторов этой акции Международной группы по защите, это о том, что с момента принятия закона, позволяющего, разрешающего ввоз на территорию России из зарубежных стран, отработавшего ядерного топлива на переработку и хранение, в момент принятия закона, именно благодаря активному противостоянию, ни один состав на территории России везен не был по этому закону, и, скажем так, его исполнение фактически было заблокировано. В чем была история? Это вот сейчас апрель 2002 года, это 24 апреля, за день до годовщины Чернобыльской катастрофы, как раз в апреле Госдума рассматривала проект закона о внесении изменений в закон об охране окружающей природной среды, который просто исключал один маленький пункт о том, что запрещено сохранение на территории России иностранным отработавшим ядерного топлива. Это был совершенно коммерческое лоббирование со стороны Росатома. Глава Росатома в то время Атамов говорил о том, что он заработает на этом бозе захоронения и переработки то ли 20 миллиардов, то ли 20 миллионов. Вот сейчас я точно не скажу. В общем, цифра какая-то называлась. И была серия компаний, в том числе по изменению общественного мнения, потому что в СМИ представилось так, что мы будем выполнять бюджет, все это будет далеко в Сибири, мы построим могильники, и вообще кому-то все будет храниться, мы будем на этом зарабатывать. Эта сумма, вот была такая идея, что эту сумму разделили на количество жителей России, и на вот этой же в том числе акции прохожим раздавались листовки, к которым скотчем была приклеена то копеечка, то там 10 копеек, и говорили, это ваша доля от ввоза, от работы, что ядерного топлива на территории России. Вы получите. Только вы получите примерно в результате вот этой бессрочной, скажем так, коммерческой сделки. И могу сказать, что 2002 год совершенно еще не пуганное такое время было. Никакого ОМОНа, как вы видите. Вообще, экологи любили проводить свои акции без уведомления властей. Просто потому, что можно и на Красной площади поползать, уже, как вы видите, почти заползли в Спасскую башню. Сотрудники ПСО не знали, что делать. Очень мягко пытались повернуть.
Они пытаются повернуть.
Да. И, собственно, несколько человек было задержано, и задержание также явилось информационным поводом. Это центральная площадь страны, здесь были иностранные туристы, которые стали немедленно фотографировать, за ним стали массивные аппараты, все это фотографировалось. В общем, была безумно красивая картинка, и вот как раз по поводу этой акции, что меня тогда впечатлило, я там тоже где-то заползу, и меня впечатлило, что Владимир Путин высказал по поводу этой акции, и показал, что вот наконец, наверное, она получила какой-то отклик, да, у властей. Это акция, как люди сидят на рельсах, как вы видите, то есть была готовность остановить транспорт, хотя, конечно, здесь никакой транспорт не шел, но вот такая вот картинка, в том числе для прессы, сделала о том, что экологи готовы на радикальные насыщенные меры. Также было обращение к посольствам, была акция венгерского посольства, в которой я участвовала, о том, что, пожалуйста, не надо заключать контракты с нашим государством, оно не умеет обращаться не то, что с ядерными отходами, а вообще с собственным ЖКХ, у нас так все валится, и вообще никакой надежды на то, что ситуация изменится, нет. Как раз венгерского посольства в спикеры пошли внутрь разговаривать, скажем так, с послом. Остальные участники стояли, разговаривали с журналистами. Поскольку никакого уведомления не было, произошло задержание. Вышел представитель посольства, говорит, не надо задерживать этих людей, пришли ко мне. Тоже все было достаточно красиво. Вот. И тут я вот начала мешать проходу граждан, так часто любят сотрудники полиции писать протоколы. Тут действительно было действие о том, что люди, которые проходили мимо, они видели, что происходит, и непосредственно их территория вторгалась, и им было страшно, они спрашивали, что это, мы говорили, вот теперь Дума разрешила ввоз иностранного ядерного топлива на переработку бессрочной хранения территории России. Вот. И, как бы, конечно, это среди общественного мнения вызывало очень большой отклик. Есть, конечно, безусловно, много других результативных акций, может быть, они не столько были красочные, но, скажем так, последнее, что хотелось бы сказать, о том, что, конечно, на всех этих экологических акциях была юридическая поддержка. И участники соглашались на столь активные действия, потому что всегда был человек, у которого была доверенность на руках, и в случае задержания, конечно, все начинали звонить в отделение полиции, приходить на суд, участвовать в процессе, представлять доказательства, вытаскивать, ну и оказывать различную поддержку. И, конечно, это необходимо, и все люди, которые к нам обращаются, которые хотят провести акции в защиту своих интересов, получают такую поддержку. Это информационная, то есть помогаем все релизы, помогаем составлять заявления. Вот на сайте артикль 24, который здесь представлен, есть различные бланки, которые можно распечатать, есть судебные решения выигранные, на которые можно ориентироваться, несмотря на то, что право непрецедентное. Мы, конечно, как участники акции, мы помогаем эффективно их придумать, организовать, нарисовать. Вот. И здесь, собственно, мой электронный адрес, если вдруг вам захочется рассказать своим доверителям о том, что не только правовыми методами можно решать эту проблему, но и путем проведения публичных мероприятий, то, конечно, можно обратиться к вашим вопросам, ответы на вопрос, который вы не найдете. И вот, собственно, такая книжка, она тоже есть на сайте. Все это можно посвящать судьи, почему нельзя штрафовать, почему нельзя задерживать, бить и так далее.
Спасибо. Прыга. Я сейчас предлагаю чуть-чуть реорганизовать наш эфир, скажем так. Нет, речь идет на самом деле о замене Ольги и Михаила, потому что Михаилу тоже нужен компьютер. И к нам присоединился еще один представитель. Перспективы, и я сейчас хочу, пока мы все это реорганизуем таким образом, передать слово Дмитрию, Дмитрию Балукину, представителю достаточно успешной организации из Нижнего Новгорода, «Инвагуч».
Ну хорошо, давайте я начну. Хотя, конечно, наверное, было бы логичнее, может быть, первым предоставить слово «Перспективе», потому что многие проекты, многие общественные кампании проводятся межрегиональные и организуются этой организацией, но тем не менее. Ну, если говорить о нашем опыте, я думаю, имеет смысл прежде всего рассказать про ситуацию с доступностью железнодорожного транспорта для инвалидов-колясочников. Мы тогда, это был 2005 год, даже, может, чуть раньше это начиналось, не знали, конечно, таких категорий, как стратегическое судопроизводство, и вообще я еще только вот начинал работать в инвентуре. Но подсознательно как-то так получилось, что занимались именно этим. История началась с того как раз, что наша организация начала сотрудничать с «Перспективой», и инвалиды-колясочники, они должны были ездить на семинары в Москву. И естественно, что встал вопрос, а как они туда будут ездить. И там были конфликты, инициировались различные газетные статьи, и кончилось тем, что все-таки были закуплены вагоны с подъемниками, и состоялась церемония, их презентация, так сказать. Но, как оказалось, это еще не все, потому что в 2005 году мы столкнулись с ситуацией, когда, продав билет вот такой вагон инвалиду-колясочнику, сотруднице нашей организации, РЖД свои обязательства не выполнила. То есть получилось так, что нас поставили перед фактом, да, ее поставили перед фактом, что состав расформирован, вот буквально, и этого вагона нет. Поскольку девушка летела в Индию, ехать пришлось по-любому, да, в общем, сидячим в купе. Но мы решили это дело так не оставлять, и вполне логично здесь было требовать компенсацию морального вреда, потому что, во-первых, был не очень такой презентательный аукцион под названием «Мешок с картошкой», когда человека носили, там, начальник поезда, проводник, вагон, женщину, которая весит там 80-90 килограмм. Вот. Плюс невозможность воспользоваться туалетом, невозможность воспользоваться какими-то другими услугами необходимыми, и нахождение в сидячем положении длительное, которое было ей противопоказано. Не без труда, когда мы выиграли, но сумма была не очень большой, чисто символической, 3000 рублей, но, как оказалось, мы с Джон выиграли сильно, потому что об этом рассказали многие из средств массовой информации. И выиграло именно общество, будем так говорить, те инвалид-колясочники, да, прежде всего, потому что вот сколько прошло, 6 лет, мы с подобными ситуациями не сталкивались. То есть, если даже вагона нет на этом направлении, все равно вот железная дорога изыскивает возможности как-то его прицепить, да, и чтобы человек добрался, будь то Пятигорск или Казань, вот у нас были прецеденты, то есть получилось достаточно удачно. И второе дело, наверное, на котором хотелось бы остановиться, оно было несколькими годами позже, это вопрос о компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. У меня долгое время были обоснованные сомнения относительно практики выплаты компенсации, когда она была привязана к стоимости технических средств, закупаемых фондом социального страхования. Но мы не могли найти заявителя. Это был 2008 год. Так. Потом кончилось тем, что мы его все-таки нашли, но это был отдаленный район области. В итоге мы предпочли это дело решить, обратившись в прокуратуру. Но, причем, опять же, тут было проверка была такая, знаете, проверка на прочность, да, проверка на прочность с точки зрения того, что, а вообще, собственно, этот способ, он эффективен или же нет. И первоначально от нас просто благополучно отписались, то есть областная прокуратура отправила обращение в район. А суть районного ответа, мы пригласили представителя фонда социального страхования, и он сказал, что все правильно. Все. Примерно так. После чего пришлось уже подойти к вопросу более серьезно, да, пообщаться с представителями областной прокуратуры, конкретизировать наши мотивы несогласия, и кончилось это предъявление иска, сумма была взыскана полностью. Но в связи с этим делом хотелось бы сказать еще искорку вот на эту тему, которую вчера принимала Ольга. На самом деле, буквально через там, пару месяцев после этого было изменено законодательство. Ну, так получилось. Я не думаю, что совсем уж так благодаря нам. Ну, может быть, это был просто недосмотр Минздрав соцразвития. У меня есть еще такая версия. Но лимит как раз вот этот с компенсацией был отменен на некоторое время. Ну вот, опять же, какие были последствия? Последствия были отчасти положительные, потому что люди с инвалидностью получили возможность, кто имел определенные денежные средства, приобретать те технические средства, в которых они действительно нуждаются, и получать за них полную стоимость. Но вместе с тем были и злоупотребления, да, например, там люди несущие, если у человека рекомендован, вот классический пример, который приводил фонд социального страхования, да, который, и которым потом обосновали откат как раз назад к практике первоначальной, то есть по закупочным ценам, только ее более качественно узаконили в 2011 году, я бы сказал. И пока она не оспорена. Приводился такой пример, что если, например, если, скажем, человеку с нарушением слуха рекомендован телевизор с телетекстом, он мог взять телевизор с ютубом, интернет-контентом, там еще чем-то за 150 тысяч, государство должно было полностью его компенсировать, но, по сути, это предмет роскоши. Это вот о рисках. И в итоге опять подравняли всех под одну гребенку. И, наверное, хотелось бы мне сказать о проблемах немножечко и остановиться на тех делах, которые у нас актуальны сейчас. Ну, прежде всего, проблема, конечно, для такой организации, как наша, это, наверное, нехватка ресурсов, в частности, это вот в информационных компаниях. Никак не получается обеспечить тандем такой юристов с пиарщиками совсем уж так продуктивно. Дальше это проблема того, во многих случаях, когда мы работаем с людьми с инвалидностью, что далеко не все заявители готовы идти до конца и мыслить стратегическими категориями. То есть, если находится какое-то локальное решение, да, когда человек обращается в суд, например, орган власти, его требования удовлетворяют до вынесения решения, существует вероятность, что этим все и ограничится. Либо, больше того, не все готовы судиться там с детским садом, требовать принятия ребенка, да, с какой-то формой инвалидности, потому что считают, что у него там будут проблемы. Или с лечащими врачами, вот то, о чем говорил Павел сегодня, есть такой аспект. Ну и проблема в том, что все-таки еще одна проблема – это организации инвалидов. Они чаще всего все-таки стараются не вступать в открытую оппозицию. Да, с одной стороны, пытаешься получить какие-то дивиденды из позиции, вставая на позицию партнера с госорганом, с другой стороны, судебная тяжба. И бывает так, что просто действительно взвешивают за и против. А что будет эффективнее, тем более, что наше законодательство, оно выстроено таким образом, что если его в некоторых компонентах чиновники будут соблюдать досконально, то жизнь инвалидов, она станет невыносимой. Приведу пример. Индивидуальная программа реабилитации – ключевой документ, определяющий социальную поддержку человека с инвалидностью. Если человек узнал, что вот что-то не включили, но это ему необходимо там через 10-15 дней после того, как уже программу составили. Ну, даже не через 10-15 дней, хорошо, потому что через 10-15 дней можно обжаловать, на самом деле, вышестоящие, через полтора месяца. По закону ему нужно делать новую программу реабилитации со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. То есть, если тяжелый ребенок какой-то, то есть давать все анализы, оформлять полное направление на медико-социальную экспертизу и так далее. Существует практика, когда чиновники, то есть специалисты медико-социальной экспертизы идут этим мамам навстречу, да, просто дописывают существующую программу что-то. Но при этом надо понимать, что они нарушают закон. И если мы встаем на позицию такой жесткой оппозиции, да, к этой структуре, возможно, что они это делать не будут. Вот есть такой момент, либо мы должны выявить все такие вот вещи и добиваться изменений законодательства, либо как-то еще, но я бы на это хотел обратить внимание. Конечно же. Ну и то, что, конечно же, если говорить о социальном законодательстве, то, что связано с финансированием, очень часто нужны какие-то спланированные действия там, во многих регионах, потому что одно дело, оно может и не стать стратегическим, оно может решить проблему конкретного человека, но не изменить действительно ситуацию. И зависит многое от того, как оно будет подано. Ну, если говорить, скажем, о конкретных делах, которые есть сейчас у нас, да, то это вот мы долгое время работали с проблемой медико-социальной экспертизы, да, потому что существует практика того, что, в общем-то, экспертиза назначается в тех же самых учреждениях медико-социальной экспертизы. Например, если вы обжалуете решение там, главного бюро медико-социальной экспертизы Нижегородской области, то назначается экспертиза, ну, скажем, в главном бюро там, в Яновской области. И, ну, не знаю, эксперт вроде бы не может общаться со сторонами, но, наверное, телефонное право никто не отменял, во всяком случае, я не встречал ни одного выигрышного решения, и во время интернет-конференции с представителем Федерального бюро медико-социальной экспертизы в 2009 году было сказано, что 0,3 исков удовлетворяется по этой теме. Что было подано как эффективность системы нашей, что решение обоснованное, что на самом деле нет. И вот мы долгое время искали такой кейс, где человек прошел полностью все звенья и уже после федерального бюро обратился в суд, потому что в этом случае как бы нельзя назначить экспертизу в нижестоящем учреждении, да? Потому что нарушается принцип независимости. Ну, вот трудно пока сказать, чем это дело закончится, потому что, ну, мы добились своего, наверное, процентов на 50 на первоначальной стадии, потому что экспертиза судебная была все-таки назначена в Главном бюро медико-социальной экспертизы Полтавской области, но с привлечением того специалиста, которого мы просили. И, ну, тут вот, не знаю, пока трудно сказать, чем это закончится, но через месяц-другой я надеюсь, что результат будет, и если он будет, каким бы он ни был, я думаю, мы об этом обязательно напишем. Ну, и если говорить еще о проблемах, да, то я бы выделил проблему приоритетов, да, потому что действительно в стратегических делах очень важно то, что была поддержка общества. Приведу пример, это вот с РЖД тут как бы да не вопрос. Почему? Потому что все равно есть понимание, что люди должны как-то перемещаться, с авиатранспортом то же самое. Ну вот, например, с недопуском у ночной инкубы, да, людей с инвалидностью, так бывает не всегда, и причем, что очень интересно, поддержки может не быть среди самих же людей с инвалидностью иногда. Я с этим сталкивался. Потому что, ну, вроде бы как, считается, что не совсем то место, да, куда... А что там инвалиду делать? Точнее, так скажем. Ну и если говорить о стратегиях, да, вот я обозначил вопрос, это вот конструктивный диалог или оппозиция, то мы все-таки сейчас стараемся продвигать права массы, работая по программе «Я вправе», в частности. Каким образом мы это делаем? Мы пробировали формат семинаров с участием представителей органов власти. Да? То есть у нас функционирует ресурсный центр правовой информации и поддержки, который мы создали, организовали совместно с Нижегородской детской областной библиотекой. Ну, там, во-первых, довольно обширная подборка литературы и других материалов по правам, не только правам. А во-вторых, мы стали приглашать на правоприменителей, и вот последний семинар, который был очень хорошо оценен целевой группой, это как раз когда мы пригласили туда представителей Главного бюро медико-социальной экспертизы и Фонда социального страхования. Почему так? Потому что, да, у нас есть разногласия, но вообще говоря, мы даем площадку, да, то есть мы собираем заранее те вопросы в интернете от представителей целевой группы, то есть то, что их волнует действительно. И в отличие там от прямых линий с Путиным, мы их, в общем-то, не подбираем целенаправленно, а ну, что есть, то есть. Что называется. И, ну, в общем, во-первых, польза в том, что люди могут посмотреть друг на друга и какую-то конструктивную дискуссию провести по этим вопросам. В ряде случаев это помогает, на самом деле, избежать судебных споров. Ну, а во-вторых, то позитивное, что есть законодательство, все-таки чиновники озвучивают, и это тоже можно использовать. Например, ну вот тот конкретный семинар посетил там 31 человек, среди которых были не только люди с инвалидностью, там, и родители детей инвалидов, но и адвокаты, и студенты юридических клиник. Но после этого мы разместили запись в интернете, плюс я отслеживаю все темы, которые у нас возникают на родительском слоне, особые дети, которые так или иначе связаны с правами. И комментирую их. Ну и получилось так, что об этом узнало не 30 человек, а несколько больше. Потом был довольно большой поток писем, обращений, которые мы тоже обрабатывали. И, например, вопрос, который там очень часто вставал, это замена некачественного технического средства реабилитации. И когда просто берешь кусок из высказывания чиновника, как вот представитель ФСС, да, главный специалист, рассказывал участникам, да, что вот это все неправда, что нельзя отказаться. И я просто взял этот кусок и стена
программы и разместил на форуме. Ну, вот такие способы тоже бывают очень действенны. Хотя в законодательстве, опять же, момент замены, к сожалению, толком не прописан. Так что есть нам над чем работать. Ну, наверное, я все-таки передам слово Михаилу, а потом, если будут вопросы какие-то, отвечу.
Добрый день, меня зовут Евгения Стихонова, я руководитель пиар-службы региональной общественной организации «Инвалидов Перспектив». Мы с Михаилом Черкашиным вместе будем рассказывать о деятельности нашей организации. Я расскажу о пиаре, он расскажет о юридической поддержке разных дел. Начнем с того, что я расскажу немного о нашей организации. Региональная общественная организация «Инвалиды Перспектива» существует уже 15 лет. У нас руководитель Денис Роза. Наша миссия – это улучшить качество жизни людей с инвалидностью. И мы занимаемся тем, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя полноценно и во всех сферах своей жизни. То есть сюда входит как трудоустройство людей с инвалидностью, так и инклюзивное образование, это юридическая поддержка бесплатная. Также у нас есть просветительская деятельность, это фестиваль жизни людей с инвалидностью, ну и разная работа с разными организациями общественными и государственными структурами. Сотрудничаем вот мы с 35 общественными организациями из российских регионов и стран СНГ. За вот эти 15 лет было реализовано больше 100 проектов. Следующий слайд. На слайде вот можно увидеть фотографии наверху. Это проект «Паспорт», который у нас реализуется. Там ребята с инвалидностью и без играют вместе в футбол. Сейчас как раз в эти дни будет проходить спортивный турнир межрегиональный в Сочи, когда команда из 6 городов будет участвовать проекты, то есть в 6 городов, и ребята в течение года приезжают друг к другу в город, играют друг с другом в футбол, и потом команды, которые побеждают, они приезжают на финальный турнир в Москву, и победители потом получают приз, едут в какую-нибудь страну. В прошлом году это была Англия, они ездили на финальный турнир. Также вот у нас юридическая защита прав людей с инвалидностью, я уже сказала, сейчас более подробно об этом Михаил расскажет. У нас есть развитие национальной коалиции за образование для всех. В эту коалицию входят наши партнеры из регионов и стран СНГ, которые продвигают в своих регионах инклюзивное образование. Может быть, вы сейчас видели по Москве, ну и в других регионах уже есть плакаты, дети должны учиться вместе, на скамейках, на билбордах, на фитформатах. Это как раз перспектива. Мы занимаемся информационной поддержкой, помимо внутренней работы, потому что если говорить о юридических делах, то они знают только узкий круг населения, потому что общество тоже должно быть готово к тому, чтобы принять людей с инвалидностью, потому что долгий такой процесс, когда у человека смена стереотипов происходит, да, и принятие происходит. То есть, и поэтому вот эта вот наружная кампания, она тоже очень важна. Равный доступ к трудоустройству. Вот сегодня у нас проходит международный семинар по Фортиатам Риосе, параллельно с этим мероприятием, на котором компании из Америки и из России, крупные лидеры, рассказывают и делятся опытом своим по трудоустройству людей с инвалидностью. И участвуют в этом семинаре бизнес-структуры России и Америки, которые уже трудоустроят людей с инвалидностью и которые хотят это сделать, но не знают как. Ну, по разным причинам. Либо кто-то боится, для них это ново, либо кто-то пока не готов принять, но они уже открыты и готовы участвовать, рассматривать этот вариант. Либо кого-то здание недоступно. То есть они будут сегодня обсуждать в течение дня разные аспекты и смотреть, как они могут на своем бизнесе применить инклюзивное трудоустройство. Дальше развитие варианта отношения ко всем людям, независимо от того, какая у них национальность, вероисповедание, деятельность, инвалидность. Об этом я уже говорила, что это входит в аспекты всех остальных частей нашей деятельности, и общества, и трудоустройство, и инклюзивное образование, и физическая деятельность. Доступ к спорту. Это наш спортивный проект, информационно-просветительская деятельность. Это вот непосредственно работа пиар-отдела, в основном работа со СМИ, работа, то есть мы проводим перед крупными мероприятиями, в том числе перед фестивалем жизни с инвалидностью, тренинги с журналистами и средствами массовой информации о том, как говорить о людях с инвалидностью. То есть некая этика, выработанная нашей организацией, есть рекомендации ООН для СМИ, которые у нас есть на сайте «Перспектива Инвару», в разделе для журналистов, они в свободном доступе, их можно скачать оттуда. И каждый раз, когда мы проводим какое-либо мероприятие, мы распечатываем эти материалы, раздаем их всем присутствующим, и в том числе мы их присылаем на почту, если кому-то они нужны в электронном виде, потом может либо скачать сайт, либо я могу вам прислать, если вдруг вам понадобится. Вот международное фестиваль «Жизнь здесь в Майдности» я тоже уже сказала. Следующее. Пиар-отдел у нас в перспективе небольшой. Сейчас это я и Алексей Пострякова. У нас открыта вакансия еще на одну позицию, пока просто человек поменялся. Мы имеем положительный имидж организации, взаимодействуем со СМИ, разрабатываем план информационной кампании. Например, вот если брать компанию «Дети должны учиться вместе», мы тестировали ее на разных фокусах. Группах, то есть выбирали, как провести, то есть либо это были бы фотографии документальные, да, непосредственно с людьми с инвалидностью, либо это был просто текст. В итоге мы пришли к анимационному изображению, потому что такое изображение более позитивно воспринимается большинством аудитории, и в том числе руководителями разных каналов. Потому что при том, что вы готовите, ну, мы готовим видеоролики и какие-то постеры, понятно, что у некоммерческих организаций обычно небольшой бюджет для того, чтобы размещать эту продукцию. И приходится часто делать это бесплатно. А как это делается, чтобы руководителю какой-нибудь бизнес-структуры канала должен понравиться этот материал? То есть, чтобы его разместить, ему должен понравиться, и мы его тестировали. Вот эти вещи, прежде чем размещать. Мы организуем также пресс-конференции, интервью с сотрудниками «Перспективы», СМИ, ну и проводим разные кампании. А сейчас по юридической службе расскажет Михаил немного, а потом я продолжу уже по нашим успешным делам, именно скажем больше юридической.
Здравствуйте, уважаемые участники. Я немного расскажу буквально два слова о юридической группе. Юридическая группа у нас довольно многочисленная, 4 юриста. В том числе один из юристов знает жестовый язык, он дал консультации для слабослышащих. С нами уже довольно продолжительное время ведется работа. Первоначально это было изначально защита прав людей с инвалидностью, в том числе представление интересов людей в судах. Это важное направление нашей работы, поскольку, хотя уже, как упоминал тот или иной участник, право прецедентное, но суды к решениям других судов всегда прислушиваются. Это факт. Анализ и экспертиза законодательства – это тоже очень крупная работа, ведется взаимодействие с общественной палатой, с государственной думой. Мы участвовали в разработке многих предложений законов, это изменение гражданско-процессуального кодекса, о чем я потом расскажу несколько ниже, и принятие московского закона об образовании лиц с ограниченными возможностями. Участие в различных рабочих группах в качестве экспертов, это как раз перекликаются эти два пункта, мы участвуем в качестве эксперта и в межфракционном совете, и в национальной коалиции, и в общественной палате. Составляющие успеха информационных кампаний – это опытные юристы, интенсивная работа пиар-службы и активная часть из них людей с инвалидностью. Здесь я, наверное, прежде чем начинать конкретные кейсы, расскажу, какая именно модель ведения дела выработалась у нас в отделе. Первоначально, естественно, мы работаем с обращением. То есть это обращения могут быть как и личные приемы, и телефонные, и интернет, неважно. Но важно то, что не все дела стратегические. То есть есть, да, конкретная проблема конкретного человека, но, скажем так, она не затрагивает интересов неопределенного круга лиц. То есть первоначально, когда приходят люди с какой-то проблемой, первоначально идет оценка, затрагивает ли это интересы других. И, скажем так, может быть ли это все-таки интересно в истории, потому что в любом случае, прежде чем начинать делать стратегическое, привлекать информацию, надо оценить. Либо, может быть, бывает еще и так, что это просто вопиющий случай. Ну, даже, допустим, вот, как уже упоминал в случае с Сычевкой. Тут два пути. Второе, после того, как произошел прием, люди рассказали о своей проблеме, ведется анализ дела. Анализ, допустим, если мы видим перспективу, если мы, допустим, видим интересную коллегию законодательства, параллельно мы начинаем составлять и пресс-релиз вместе с пиар-службой, которая уже в дальнейшем начинает распространяться и по социальным сетям, и по радио, и по телевидению, и по другим сетям. Третья важная составляющая успеха является как раз активное участие самих людей с инвалидностью. Ну, тут уже Дмитрий упоминал, что не всегда сами люди хотят активно принимать участие. К сожалению, да, такое иногда бывает, что люди свои проблемы довольно пассивно. И очень важно убедить именно самого клиента в том, чтобы проводить работу вместе с нами, в тесном взаимодействии. И дело в том, что это на самом деле тяжело, потому что если есть люди, профессионалы, которые уже привыкли, ну, скажем так, к идеям информационных компаний, просто уже научены давать интервью и для них, допустим, выступать несложно, то, поверьте, для самого инвалида это очень большой стресс. И, конечно, надо быть к этому готовым, потому что даже выступить с коротким интервью для него может быть очень сложно. В случае с практикой, ну, перехожу к конкретным кейсам. Очень интересное было дело Кривницкого. Сейчас я расскажу. Дело в том, что, наверное, многие из присутствующих слышали о деле Штукатурова против России в Европейском суде. Когда это решение послужило толчком для изменения ДПК. Дело Кривницкого на самом деле не менее интересное. Но кратко смысл состоит в том, что в 7-м году Кривницкий заочно без его личного участия был лишен дееспособности решением Савеловского районного суда. О деле Хмельницкого он сам, вернее, о решении к своему делу, он узнал только в 2009 году. Причем случайно. Решило его по заявлению сестры, и случайно, то есть именно убираясь просто в квартире, он нашел это решение спустя 2 года. Здесь что интересно, на тот момент, когда Хмельницкий к нам обратился, еще не были внесены изменения в ГПК по поводу того, что запрещается проводить процесс по лишению дееспособности без участия самого лица. Раньше действующий законодатель не допускал провести его заочно. Соответственно, на тот момент мы имели только решение Европейского суда, решение Конституционного суда о том, что по делу Хмельницкого, что внести изменения в ГПК при пункте заочного рассмотрения такого рода дела не применяется. На основании этих 2 решений нам была составлена жалоба и практически единомоментно нами было размещено описание дела в СМИ на нашем сайте, то есть мы составили пресс-релиз, где указали, почему мы считаем дело стратегическим, почему этот процесс важен. Мы получили много откликов, потому что на самом деле, к сожалению, практика была до этого момента такова, что действительно большей частью все решения выносились заочно. Потому что, как правило, такие люди, ну, скажем, прямо родственники помещают в интернаты, чтобы не ухаживать. А потом уже интернат подает, естественно, из интерната его никто не повезет. Судьи тоже очень, хотя такая норма была и раньше, но судьи очень неохотно ездят в больницу. и в интернаты, и по вузам, по открытым там. Хотя существует норма, по которой судья может, если сам больной в состоянии приехал, может выехать в больницу и провести выездное судебное заседание. На самом деле, потом я немножко расскажу, но тоже достаточно интересно, как это все на практике теперь реализуется. Нами было инициировано обсуждение данного дела в социальных сетях. Значит, тут, к сожалению, промежуточный этап не указан. Промежуточный этап был такой, что на основании заявления, написанного в Московский городской суд, там были свои перипетии, чисто профессиональные, о том, что мы пытались восстановить срок для подачи тогда еще кассационной жалобы на это решение. И следует отметить то, что в результате работы по делу Хмельницкого круглого стола с представителями Государственной Думы, с представителями правительства, мы участвовали в этой работе и были внесены поправки, изменения в окончательном виде в ГПК о запрете, ну, практически полном запрете, проводить процессы о решении недееспособности заочно. На основании этого, то есть лицо теперь по новому ГПК, по новым поправкам, должно участвовать в процессе лично, имеет право, кстати говоря, что было тоже наглое, причем очень важно, если раньше, после вынесения решения о лишении дееспособности, лицо не могло само обжаловать это решение. Потому что фактически скажу, ну как бы касаться, да, пока не вступило в силу, чисто юридически еще можно. А надзор, например, уже нельзя, потому что решение в силу вступило, извините, вы недееспособны, только через опекуна обжалуете свой старейший. Ну, достаточно глупо, на самом деле будет. Достаточно это было непрограммно. Сейчас полностью это обновлено. То есть человек сам нужно обжаловать это решение. По итогам данной работы был собран круглый стол с участием СНИ. Он проходил в июне прошлого года, в ходе которого активно, кстати, выступал сам Хмельницкий. Значимость данного дела, ну, на мой взгляд, переоценить достаточно трудно, потому что эти поправки, ну, многие из присутствующих тоже участвовали в этой работе и знают, что эти поправки, они во многом революционные, потому что, ну, это был первый шаг полностью к изменению законодательства для людей с ментальной инвалидностью. И это важный шаг, и первый. А на данный момент, скажем так, она не будет являться тайной, что готовятся изменения уже в гражданский кодекс о введении частичной дееспособности. То есть старая концепция либо полностью недееспособен, либо дееспособен уходит в прошлое, сейчас уже готовится степени дееспособности. То есть, ну, они отражают существующее положение дела. О том, что, скажем так, лицо может быть действительно ограничено, дееспособно в каких-то сферах деятельности, например, финансов, в других же сферах помощников и в сопровождении оно не нуждается. Следующее дело, ну, это дело буквально проходило недавно, это апрель-май, дело школы Святого Георгия. Наверное, все они, ну, многие, наверное, они с ней уже слышали. Достаточно громкое дело. По иронии судьбы, название это ратификация Государственной конвенции о правах инвалидов. Это 23 апреля. 21 апреля директор школы Святого Георгия, рабочий в Москве 95 года, получил на руки уведомление о том, что муниципалитет Люблино расторгает со школы договор и до 17 мая нужно освободить помещение. Скажем так, слово опасность и сложность этого расторжения этого дела стало в том, что в середине мая более 50 детей с тяжелыми нарушениями в развитии могли лишиться права на образование. Дело в том, что, ну, как немножко поясню, школа Святого Георгия достаточно уникальное место. Во-первых, это частная школа, во-вторых, она работает с наиболее тяжелыми детьми. То есть там, где даже отказались коррекционные школы, там какая школа Святого Георгия взялась, и у нее достаточно успешная опыт социализации, поэтому значение школы в системе нынешнего инклюзивного образования в Москве, конечно, трудно переоценить. Далее, наши группы совместно с родителями администрации школ были подготовлены и направлены на официальное обращение по вопросу по отмене договора аренды. Кроме того, был подготовлен пресс-релиз и инициирован обсуждение данной проблемы в сети интернет-СМИ. Здесь сразу скажу, вот именно по данному делу с ним мы выбрали как основной инструмент воздействия. Объясню почему. Дело в том, что если подходить формально, то юридически, ну, скажем так, чисто правово, в принципе, муниципалитет Люблина ничего не нарушил. Он, это было ему передано здание. Они действительно имели право расторгнуть эти договоры. Это факт. Другое дело, что чисто юридически, как у права, у них это было. Они были обязательны. Но мы изначально обратили внимание, что, скажем так, на наш взгляд и на взгляд всего сообщества выходить чисто с точки зрения административно-хозяйственной, что здание было нужно другому лицу, и не принимать во внимание именно социальные аспекты, образовательные аспекты, наверное, было бы несколько неосторожно и преждевременно. Я бы характеризовал это так. Но дело в том, что по официальному ответ Люблину, собиралась там проводиться какая-то досуговая деятельность кружков в этом здании. Вот. Что касается школы, то они туманно обещали какое-то помещение, конкретно никакого помещения не было предоставлено, то есть никаких вариантов конкретно куда эту школу не было. В ходе работы юристы давали интервью, выступали на телеканалах НТВ, ТВ-центр, радио «Маяк», давали комментарии на сайте «Перспективы» в социальных сетях. Дело в том, что у нас ведется работа в социальных сетях, мы выступаем, там есть свой раздел, комментированный помощник. Нами было инициировано обсуждение данного вопроса в Государственной Думе, это Межфракционный совет по делам инвалидов. И общественной палате. Общественная палата — это было заседание Совета по социальным правам, и были привлечены также СМИ. На настоящий момент договор аренды был продлен. В настоящее время мы в Москву готовим проект постановления о передаче здания в школе Святого Георгия уже на 10 лет. Не точно, там, а речь идет о передаче на 10 лет в пользу этого же здания. Здесь как раз вот хотелось бы отметить, что здесь роль СМИ, конечно, и роль общественного мнения как никогда была чрезвычайно высока. Потому что в нашей практике, да, были подобные дела, но дело в том, что очень часто люди сталкиваются с такой проблемой, что формально оппоненты правы. То есть действительно право есть. Ну, есть арендатор, есть арендодатель, есть арендатор. Арендодатель может этот договор расторгнуть, только скажи здесь. Но нельзя не обращать внимания на то, что, скажем так, проблема не просто юридическая, казуистическая, а именно социальная, и вызывает так большой резонанс. Поэтому мы достаточно успешно используем данную модель. Также надеемся, что и в дальнейшем это будет успешно, и мы можем помогать дальнейшим инвалидам передать свое жизнь.
Я бы хотела про школу Святого Георгия отметить, что почему СМИ так активно отреагировали. Потому что это действительно единственное учреждение в Москве, в котором учатся ребята с тяжелыми нарушениями развития. То есть их другие учреждения, в принципе, бы не взяли даже. А когда я писала пресс-релиз об этом, я в том числе писала многим блогерам, ну, личные письма, потому что даже дети моих знакомых там тоже, в принципе, учатся. И это как бы проблема, ну, касалась, ну, не только как бы с внешней стороны, но и личной. То есть переживала за ребят. И больше 14 дней, прям буквально в течение 2-3 дней отреагировали, выпустили много сюжетов, И благодаря вот этой вот общественной шумихе, да, которую подняли, как-то, видимо, власти задумались, им было неудобно, может быть, как-то вот закрыть себя в школу. Хотя многие СМИ мне писали на мой пресс-релиз ответы, что Жень, там, ты знаешь, как бы, скорее всего, школу заберут. Наверное, кто-то там из бизнеса захотел это здание там, или еще что-то. И многие, как я удивилась, были не оптимистично настроены. А многие ребята, ну, там, знакомые мои, журналисты какие-то, они отреагировали очень оперативно, написали, кто-то там у себя просто поместил информацию. И все-таки вот я очень рада, что школу удалось хотя бы на 10 лет еще пока стоять, а там посмотрим, что будет. Если передадут здание, то хорошо. А сейчас важность поддержки работы с ним. Информация как раз поступает от разных как бы компаний, то есть НКО, и я считаю, что организации, работающие в третьем секторе, должны говорить и постоянно поднимать проблемы везде, то есть, да, потому что если этого не делать, там, законодательство не будет меняться, да, там, то есть общество об этом не узнает. То есть необходимо передавать больше информации в социальных сетях, но именно правдивой информации, да, потому что то есть, тут что, мы должны быть открыты и говорить только правду, чтобы человек, допустим, или там средства массовой информации, если позвонили, если возник вопрос, нужно обязательно отвечать, как есть, то есть там, не уклончиво никак, а вот по факту. То есть нужно регулярно освещать эту тему, потому что иначе люди не будут иметь об этом представление. Очень большой плюс, вот я проводила анализ работы со СМИ «Перспективы», за последние 3 года у нас увеличилось 600 раз освещаемость. Это очень интересный факт, потому что если брать 2 года назад, да, я еще тогда не работала в «Перспективе», но я смотрела на это, тогда СМИ не хотели об этом говорить. То есть тематика о людях с инвалидностью, они говорили, ну что мы там будем, как бы это неинтересно. Потому что, ну и журналисты тоже такой народ, которым хочется каких-то либо политической какой-то вот темы, либо какой-то вот скандал, интриги, расследования. И социальная тематика их не очень волновала. Но за последние 2 года я вижу изменения, в том числе как бы, благодаря тому, что мы более открыто становимся, да, и я вижу, что молодежь меняется, что взгляды меняются вообще в сообществе, и это очень важно. СМИ формируют общественное мнение, и очень хорошо, что у нас вот пошел сдвиг в работе, потому что мы налаживаем контакты с ними и обучаем, как правильно и этично говорить. О трудностях расскажу. Основная трудность — это неготовность самих людей с инвалидностью к гладких проблем. И тут Миша говорил, что вот люди с инвалидностью не хотят как-то этих проблем. Но с другой стороны, я вижу в другом проблему. Действительно, если у человека учится ребенок в садике, да, его там, или в смысле, вот в садик он поступает, он не хотят принимать, он не хочет этой огласки, потому что все-таки, если брать Москву, то да, здесь есть выбор, а если брать регионы, то все-таки там одни и те же люди работают в других органах, и я понимаю, что в этом есть сложность, потому что боится за дальнейшую судьбу своего ребенка, там, либо своего какого-то близкого родственника. То есть это возможно, но я верю, что, наверное, еще нужно 2-3 поколения, чтобы там все поменялось. Может быть, чудом произойдет быстрее, и может быть как-то по-другому. Также вот, здесь написано, но трудность все-таки есть, что некоторые федеральные СМИ, которые работают с большим охватом людей, они все-таки не очень хотят освещать проблемы. То есть их интересует политика и какие-то другие вопросы, не касающиеся социальной тематики. Расскажем об успехах. «Перспектива» помогла за 15 лет более чем 60 тысяч людей с инвалидностью, членам их семей, в различных вопросах. Если брать вот юридический аспект, то у нас было выпущено за последний год 2 документальных фильма о детской инвалидности, несколько специальных роликов по инклюзивному образованию и интегрированному трудоустройству и ментальной инвалидности, и мы проводили тренинги разные. По ментальной инвалидности у нас вышел фильм «Клеймо». Премьера состоялась 18 октября, и на удивление весь зал был. зал, то есть просто практически почти не было места. На Ютубе клинок смотрели более 20 тысяч человек, и это удивительно, потому что люди, в принципе, не готовы сейчас, ну, как мы думаем, воспринимать такие фильмы, а то, что интерес есть, РИА Новости уже показывала на декабре на домашнем фильме был. Сейчас в ближайшее время клеймо будут показывать на телеканале «Домашний», опять 1 июня в 14:20. Если вы хотите, вы можете посмотреть его. Почему вам стоит это сделать? Потому что клеймо, это маленький фильм, но несмотря на то, что премьера состоялась полгода назад, он уже выиграл несколько фестивалей. Он участвовал в фестивале «Смотри на меня как на равную», в фестивале российского авторского документального кино «Art Dog Fest», в специальном кинофестивале ООН в Нью-Йорке. И фильм выиграл у нас премии «Сталкер» и «Национальная лавровая ветвь» в декабре 2011 года. Сейчас наши контакты вы можете записать, если у вас вдруг будут вопросы или что-то вот мы здесь не успели обсудить, вы хотите спросить, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда открыты. И спасибо за внимание, обращайтесь.
Сейчас я надеюсь, что наши докладчики еще остаются здесь, и мы будем иметь возможность задать им вопросы после обеда. И сейчас, да, право на обед, которое уже действительно опытом было нарушено.